творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции,
про развитие. С Николаем Данном.
В гостях у Николая Дана Топосов, психолог, коуч, автор методов нейрографика и пирамида развития Павел Пискарев.
Ну, во-первых, я бы хотел немножко такой ракурс. Ракурс. Вот эти три года, да, которые произошли. Потому что когда мы с тобой последний раз, ты защитил докторскую, вот этот был момент.
Последний раз мы разговаривали онлайн на старте онлайн, пандемии.
Да, это уже,
на
да,
старте
это был
пандемии, старт пандемии, был в Таиланде, да.
Да, да, да. Ну, я имею в виду очно.
Очно когда, мы были, да. Докторская была, да.
Да, и вот за это время прошло достаточно что-то. Я вижу, ну, там по соцсетям, по всей вот этой твоей деятельности. Вот ты бы какой срез сделал? Вот именно, знаешь, такой, что именно важного, основного, на твой взгляд, не для всех, а лично для тебя, вот это время сыграло?
Я это оцениваю,
и, знаешь, знаете, в контексте пользы, конечно, людей.
В контексте пользы людей, в контексте жизни общества. Вот время, которое сейчас происходит, для меня, в моей мифологической, в моем мифологическом описании мира, в моей культуре, в моих ощущениях, это время перехода, великого перехода, мегазначительного перехода общества из постмодерна в метамодерн. Мы просто вообще в другую эпоху вкатываемся. Всем миром, всем миром. И то, что сейчас происходит в целом, на уровне биологии, на уровне социологии, на уровне психологии, я имею в виду, запрос практически там, к профессионалам и прочее. Знаете, уже ж никто не приходит с неврозом, который надо лечить. Все приходят с неврозом, который надо реализовать в дело. Знаете, акцентуация перестала быть травматичной. Вот какое время. Мы переходим в счастливый период жизни. В период. И вот тут-то очень важно в этом времени как бы сориентироваться. Потому что есть очень устойчивые голоса из прошлого, которые с наработанными текстами, с сильными утверждениями, с хорошей публичностью, то есть это авторитеты. Но у них ничего, кроме вот этой вот философии и методологии прошлого, нет. А новая эпоха, она требует перепросмотра всего. Перепросмотра слов, перепросмотра терминов, перепросмотра практик, перепросмотра деятельности, типа всего и самого себя в том числе. Поэтому я бы говорил сейчас о новой эпохе, о метамодерне. Как-то я это называю будущее, которое уже наступило. Вот. И для меня это, для меня лично это тоже важно, потому что я чувствую на себе, что как-то я всегда трудился, а сейчас как бы другая эпоха наступила. Дело не в том, что трудиться, я как бы творчество получается, вот в чем дело. Вот сейчас в чем эпоха, творчество получается. 30 лет назад творчество было почти бесполезной деятельностью, а сейчас творчество получается, в каком бы виде творчества ты не был занят. Вот это важно, по-моему.
Тогда раскрой немножко, что ты под этим подразумеваешь. Я имею в виду, как раз по творчеству получается.
Ну, например, меня сейчас спрашивают, хорошо, а что же за кризис тогда? Я говорю, знаете, сейчас кризис MBA. Что это значит? Я говорю, это что кризис администраторов. Кризис бизнес-администраторов, неважно, политических, экономических, корпоративных, кризис администраторов. Кто такие администраторы? Это такие чиновники, которые привыкли хорошо распределять, когда все нормально. Когда все нормально. Чуть-чуть появился какой-то срез жизни, новая эпоха, новые какие-то, вдруг заходят какие-то новые вводные. Администратор не знает, у него инструкции нет, его не учили на курсах, как администрировать, когда нечем администрировать. Надо создавать реальность. И вдруг креаторы, люди творческого склада, начинают предлагать решения. И это то, чего нету, когда у администраторов все в порядке. Потому что когда все в порядке, администратор смотрит на креативного человека так: иди работай, иди делай свое дело. Тебе не за это деньги платят, чтобы ты тут умничал, знаешь, чтобы ты был. Вот. А сейчас, когда администраторы растеряны, вот молодые, талантливые, интересные, я молодые в скобках беру, психологический возраст, то есть люди, у которых есть какой-то драйв жизни, увидеть реальность и сказать: вот здесь должно быть вот так. А вот здесь можно сделать вот так. Это время новых предложений, которого все давно ждут. Я 25 лет, наверное, вот в нашем сообществе слышу что-нибудь новенькое, что-нибудь новенькое. Вот сейчас пришло время для больших таких новаций. Но они будут вкрапляться через творчество. Я не имею в виду только искусство. Я имею в виду новые подходы, у которых есть методология творчества, технология творчества. В общем-то, я сейчас свою песню пою, потому что у меня институт психологии и творчества, я в этом разбираюсь. Я думаю, что как-нибудь еще можно эпоху описать. Я просто, мой фокус внимания в этом.
Да, но если ты берешь технологию творчества, то если мы уберем внешние проявления, вот просто, и все, что касается проявления творчества внешнего, уберем, то как оно, вот именно технология творчества или какие-то инструменты способствуют, например, внутреннему процессу человека? То есть как творчество...
Это очевидно просто. Это творчество начинается с творца. Нет творчества без творца. И вот это, знаете, это почти религиозная фраза, кто знает. Это как бы открыть в себе качество творца. По большому счету... смело делать то, что ты не делал прежде. Я сейчас могу дать там добрый набор ссылок там, на хорошие фильмы. Пересмотрите Андрея Рублева, у которого открылось, откровение пришло, когда он наблюдал, как мальчишка колокол лил и не знал вообще, что он делает. Делать не зная, что делаешь, вот что интересно. Идти вот в эту вот неопределенность, в туман заходить, быть мистичным, простите, за слово мистичность меня бы раньше распяли в бизнес-среде. Но мистичность – это двигаться в туман. Мист – это туман. И вот это вот ощущение по малым данным собирать вот эту, это все изнутри. И для этого нужна дерзость. Потому что творец, он дерзкий. Он берет и предлагает. Понятно, его будут осуждать. Понятно, когда администраторы будут недовольны. Понятно, надо... Знаете, в искусстве боевых там, стратегий известно, что атаковать – требует в 4 раза больше энергии, чем обороняться. Ресурсов, сил, там, войск, это брутальные темы, но то же самое в творчестве, в лидерстве, в настоящей такой харизме от живота, знаете, надо много силы вкладывать. Вот это вот экономить на себе внутри не получится. С другой стороны, творец – это ведь всегда борьба. Вспоминаю опять чего-то сегодня про кино, вот фильм Андрея Кончаловского «Грех», борьба с этим масштабом, как Микеланджело боролся с этой глыбой, это ведь глыба внутри, и вот эту глыбу внутри себе раздробить, поверить в себя, в свою идею, пройти этапы творчества, зарядить и развить фантазию, потом превратить ее в пламенную мечту, потом только заняться планированием каким-то, вынашивать идею, как мать вынашивает дитя, понимаете? Только дитя, ты знаешь, 9 месяцев свободно, простите, но когда ты вынашиваешь идею 7 лет, 8 лет, 2 года, никогда не знаешь, когда что произойдет. Вот в чем чудо. У ребенка есть срок, у идеи срока нет. Но внутреннее свойство – это любить идею, преданность той идеи, которая тебя самого зацепила. Это эти важные вещи. Потому что если у тебя что-то внутри, там искорка произошла, не беги всем все рассказать. Подожди, сядь, посмакуй. О, что-то такое привиделось в этом тумане. Из этого может что-то получиться. Ну-ка, я еще понаблюдаю. Это глубокий внутренний процесс творчества. Это постоянное наблюдение своего мышления. Это связано с осознанностью, это развитие мышления. Я могу об этом слишком долго, это вопрос коварный для слушателя.
А вот, тем не менее, смотри, каждый из людей как-то соприкасались с творчеством, как-то. То есть, безусловно, что-то было. Но, возможно, не делали акцент, то есть, возможно, не выявляли как таковое. Сейчас появилось такое слово, как творческий потенциал. То есть, если мы берем, что человек пришел с каким-то потенциалом, то, первое, можно ли потенциал увеличить? И второе, можно ли потенциал потерять? То есть, и вот эту связку, если я не знаю, что такое творчество, как мне, во-первых, понять, это мы сейчас проявили, а второе, как этот потенциал развить и делать? К чему? К тому, что ты сказал, смотри, сейчас все творчество, в самом начале, это была твоя фраза, везде оно идет, потому что многие его боятся, многие в него не входят, то есть потому что оно никогда не было востребовано. То вот расскажи, что такое творческий потенциал с точки зрения
института? Давай сначала первую часть вопроса, по поводу того, что все заняты творчеством. Да, все заняты творчеством, все поголовно заняты творчеством, все. Я бы даже сказал, что школьники заняты творчеством, потому что в творчестве есть индустриальная часть. Поэтому люди, которые ходят на работу к станку, к компьютеру, в офис, они умеют заниматься, они заняты творчеством. Просто там идея не их. Индустриальную часть они исполнять умеют, ремесленную какую-то, свое ремесло в каком-то творческом процессе. Это хорошее основание для своего творчества. Теперь про потенциал. Я опять вернусь туда. Знаете, у нас в институте слоган один про творчество. Воображение первично. И потенциал, он ведь там. И когда я говорю фантазия, мечта, это стадия развития воображения. Планирование, индустриальность, это третья стадия развития воображения. Потенциал в первых двух. И чтобы восполнить свой потенциал, Есть разные технологии, они даже понятны. Там, вспомни свою детскую мечту, юношескую. Правильно говорить даже не о детской, а о подростковой идее. Потому что творчество зарождается вместе с тем, как открываются чувства, вскрывается огонь сердца. Вот эта пламенность такого Заратустры, пламенность призыва такого романтического. В этом ведь вот мечта. Когда ты в каком-то смысле герой в своей теме, я не зову на подвиги против кого-то, а ты просто идешь своей тропой, вот в этом твой героизм. И вот это какая у тебя мечта брошена, или какая мечта тебя вообще заводит, просто заводит. Чем бы, о чем бы ты ни мечтал, можно превратить во что-то личное, вот я точно говорю. Ты можешь мечтать о каких, знаете, вот ты мечтаешь о каком-нибудь бренде, понимаешь, что ты захвачен чем-то. Но ты можешь подумать о том, помечтать, как этот бренд приватизировать, на себя надеть, использовать, перепродать. Это ты можешь создать творческую компанию по развитию бренда. Ты что-то любишь, оно в тебе мечту возбуждает. Вот это вот, знаете, реанимация мечтателя. Вот там лежит творческий потенциал. Реанимация мечтателя. Я думаю, что это принципиальная задача для тех, кто хочет перейти в этот самый метамодерн. Потому что туда не выйдешь по плану, туда не выйти, вот в эту новую эпоху не выйти без души, вот что очень важно. И еще был красивый вопрос, можно ли его скопить или рассеять творческий потенциал. Знаете, есть два таких глагола, построенных возле понятия влечения. Вот люди, которые развлекаются, они рассеивают энергию. Раз туда, раз сюда, они развлекаются. И вот в развлечениях, вот это тут ярко, тут весело, туда-туда, рассеивается творческий потенциал. Собирается творческий потенциал там, где люди увлекаются. То есть у них есть направление, может быть одно, может быть два. Там в моем случае много, но это направление, которое я не брошу. Я предан своему направлению. Я пришел, слушаю тебя, я говорю, что я слушаю, что для меня у тебя. Я предан своей идее. Что это значит? Я вовлечен в то мышление, которое создаю вот в своем этом, в своей коробке, живой, вот в живой коробке. И каждый фактор реальности наполняет меня вот открытиями, через этот контекст посмотрел, через этот. А развлечение, когда ты все время чем-то чужим увлечен, как бы в чужое шоу попадаешь. Вот быть в центре своего собственного шоу, вот это, наверное, творчество. Помня, что это еще индустриальный процесс, потому что творчество не бывает бесконечного результата. Бесконечного результата бывает богема. Это много людей, которые как раз заняты развлечениями в целом. Ну, хорошо выглядят, прекрасные люди. Но творец, он дожимает результат. И поэтому, когда я говорю «новая эра», это вот эра результативности наступает. Все говорят, где, какой там, вот, результаты упали. То есть это только начинается. Начинается новая волна. Я счастлив. Я счастлив, правда.
Вот когда ты говоришь «творец», и любое воображение дает начал, старт. Я бы хотел посмотреть по другим немножко акцентам или углом, что есть очень хорошие разработки терроризма, есть очень хорошие разработки как бы издевательства над людьми, то есть дети, подростки иногда шпиляют и у себя в школе других. То есть там тоже включается воображение, включать те же самые инструменты, которые ты назвал. Но они негативного характера. Я понимаю, что мы сейчас с тобой
взяли... Я понимаю, что ты говоришь, это истинно.
Как форму, бы, да. И вот есть ли метод или способ переключения одного на другое? Или что должно произойти, чтобы мы уже думали в другом конвее? Или вот как ты в эту тему...
С одной стороны, да. Как-то мы живем в таком, как бы, в постоянном движении взаимодействия, контакте добра и зла. Ну, мы же так живем, да, извините, это лирично звучит как-нибудь, философски это звучит, экзистенциально, но тем не менее, то есть это всегда есть. То есть твое добро, мое может быть зло. Ты там делаешь что-то для себя, для своего добра, там та-та-та. Мне кажется, это все может нивелироваться и нивелируется. Вот на самом деле ведь всего меньше этого. По крайней мере, в тех областях, которые мы считаем центрами цивилизации, там, да, как бы... За счет чего? За счет увеличения стоимости, ценности, правильно сказать, человеческой жизни. И вот эта вот эпоха, про которую я говорю, метамодерн, она по определению ведет вот этого уединенного человека, не одинокого, а уединенного человека к своему сердцу, к своему счастью, к своему благу. Когда террорист проявляет творчество, когда он работает на заказ, Ну, никто сам не сидит, не думает, какую бы фигню придумать, если он не участник чужого заказа. Может быть, заказ виртуальный, он вступил в какую-нибудь сообщество, он даже не понимает, но он не свою мечту лелеет. Я опять возвращаюсь к мечте, я не ожидал. Но, знаете, вот в мечте есть сердце, есть любовь. Понимаешь, я вот не могу быть террористом по отношению к кому-либо, потому что я хочу тебе любовь свою, я хочу тебя со своими детьми познакомить, со своим продуктом, имею в виду, со своим знанием. Я просто начинаю все смотреть, как среда коммуникации. Ее не надо подрывать, ничего, если ты в себе. Поэтому я в каком-то смысле ратую за такой, знаете, прокачанный экзистенциальный подход. Что значит прокачанный? Это не значит, что там ты год изучаешь все проблемы, чтобы знать и выучить, что с ними нельзя справиться. Можно справиться с вопросами жизни, смерти и вечной жизни. И есть последний финал, который полон света. Как БГ поет, Бог есть свет и никогда тьма. И вот тут добро и зло пропадает, а не только в лингвистике в паре. А так Бог есть свет и никогда тьма. Вот когда человек этого света черпнул, тьма в нем заканчивается. Какой терроризм? Чем я занимаюсь? Вообще, как это вообще украсит мир? Понимаешь, когда ты света черпнул, вот, терроризм заканчивается. Этот буллинг, там, все эти школьные, детские. Ну от чего? Ну от того, что человек там... Поэтому, что касается школы, надо давать родителям свет, тогда дети будут спокойны, им не надо доказывать себя. Не знаю, про школу трудно, там возраст другой, там вот эта вся очень еще биология слишком сильна, там культура маленькая, биология сильна, там страдают как раз оккультуренные дети. Поэтому в школе физкультура, вот, а на работе культура.
Мне кажется, что вот эта тема, интересный пример твой, то, что ты делаешь в соцсетях по поводу дочери, да? Он как бы дает пример, если кто видит из родителей.
Мы живем, да, просто живем с дочкой. Да, да.
Взаимодействовать с подростками, и тогда они выйдут в подростковый возраст уже более готовы. То есть это же вот этот вот взрыв всего. Но тем не менее, у тебя прозвучала такая мысль интересная про свое и чужое. Вот ты сказал, что, знаешь, вот ты как бы жизнь проживаешь, и она вот чужая. Ты там в развлечении занимаешься, это как бы все чужое. А вот свое, это вот это. А вот как его определить? Вот мы, что это твое, а это все чужое.
Очень, для меня очень простой ответ. Он тоже индустриальный, потому что я творец-то индустриальный, архитектор. Да? Все, за что ты взял ответственность, твое. Точка. Помните, это когда такой гэг в американском опять кино? Я сделал это своим делом. Я вот осознаю, например, с годами, да, я еще не слишком старый, но уже достаточно взрослый, что порядок на улице, где я живу, частично мое дело. Вот как там люди себя ведут, там постоянные жильцы, как в магазине в том квартале, где я обитаю. Поэтому я не пройду мимо, если что-то не так. Мне не тяжело бумажку поднять, бросить, мне не тяжело замечание кому-то сделать. Это мое дело, порядок. Кажется, это дело там ЖКХ. Нет, это мое дело. То же самое, что ты говоришь про подростков. Это мое дело, я не пройду, если подростки конфликтуют. Не взрослые, это мое дело. Я в себе уверен, потому что у меня благо. Я не хочу никого на место поставить, там, наказать, воспитать, чувство вины привить. Я говорю, ребята, просто стоп, очнитесь, выдохните, пожалуйста, стоп, сделайте как-то вот так. Поэтому мое – это то, что мое, то, что я сделал своим. Это такой акт приватизации мира. Это тоже экзистенциальный акт, потому что как-то твое творчество – это мое творчество, Николай. Потому что я смотрю твои фильмы, смотрю ребят, которых ты снимаешь, и говорю, как хорошо. И это мое творчество, я ликую. Светлая зависть делает мое одиночество, мое уединение великим благом. Я напитаюсь энергией. Вот. И, соответственно, то, к чему я безразличен, оно становится чужим. Ну, то есть оно не мое. Оно не то, что оно чужое, потому что в чужом есть контекст, я отделяю. Я не отделяю, я просто в этой же среде живу. Но я стараюсь замечать как можно больше вещей.
Правильно ли, что вот этот внутренний выбор, да, то есть, который да, ты делаешь, вот как бы это теперь мое. То есть это теперь
мое. Это мне интересно, да. Интересно.
Вот смотри, если вот в этом контексте рассматривать, что тогда для тебя вот это сотворчество, да, вот побольше слова возьму, вот сотворчество, или связь с Богом. Вот ты говорил, пусть это будет как бы звучало, не звучало, но тем не менее. Мы что-то
это разные вещи для меня.
Создаем. Сотворчество, это может быть среди людей, а вот эта связь с Богом, она вот как бы в другом. Потому что там тоже, по всей видимости, есть сотворчество. И в том контексте, в котором ты начал, я имею в виду, что мы творец.
Давай я скажу, потому что хорошая штука. Сначала про Бога, он как бы по статусу выше, чем... Поэтому, да. Знаешь, вот для меня не может быть сотворчества с Богом, потому что божественная энергия, во-первых, то есть отделить себя от Бога. Это я и он, мы вместе, там, кто тут у кого на побегушках вообще. Ну, начинается вот эта тема. Бог-то он внутри, и творчество начинается, он открывается тогда, когда у тебя пропадает корысть. Я это делаю не для того, чтобы, а потому что. И в этом смысле, когда начинаешь вот творить от интереса, от вовлеченно, от полноты себя, то вот эта божественная энергия, она идет, она как бы проявляется, и ты вдруг чувствуешь, что ты в потоке, там, и люди начинают реагировать, потому что все это заряжено какой-то энергией, и как-то и через тебя говорит Бог, если так. И твое «я» в этом смысле, эго растворяется, потому что корысть, рацио, логический позитивизм отдыхает. Вот. А в сотворчестве, вот это индустриальная зона, я ни с кем ничего не фантазирую, вот по крайней мере я. Я люблю креативные сессии, когда у нас есть коллективный проект, и тогда каждый прокачивает свою зону ответственности, и сотворчество – это коммуникация продуктов. Один собрал там набор контактов, другой собрал типы продукт какой-то, третий там презентацию продукта, как мы теперь можем это сделать. И это согласование разума в единый разум. Вот как бы покайфовать от идей, увязать, как бы увязать, создать точки как бы переходов, связей. Ну, знаете, собирают люди автомобиль. Отдельно колеса, отдельно там кузов, рама, там что-нибудь еще. А потом ведь это все собрать надо. Вот в этом смысле мастерская творческая, это когда на сотворчество собираются собрать свои элементы большого продукта. Вот и все. Он может быть вот визуально маленький, часы, они ведь маленькие, но там сколько людей делают эти часы, чтобы они были вещь в себе. Вот так, вот я вот так.
Вот, ты про себя так сказал, да, вот там, вот у меня вот, и это внутри, и Бог внутри. То есть вот это вот да, интересная да. такая, знаешь, вещь. Вот где-то, кажется, в заповедях есть «возлюби ближнего, как самого себя». Вот что такое возлюбить себя? Вот исходя из этой вот нашего контекста творчества, да, вот исходя из этой формы, которую мы сейчас открыли, исходя из того, что ты говоришь, что нас ждет в будущем, вот из твоей философии вот это вот, что это возлюбить самого себя?
Знаете, все начинается, я бы так сказал, для меня опять же, да, потому что люди разные, я не навязываю как бы идеи, но все начинается с феноменологической редукции, Гюссель просто. То есть наблюдай себя, просто наблюдай. Сначала научись наблюдать тело, оно самое медленное по реакциям. Наблюдай тело, наблюдай чувства. Когда ты можешь наблюдать, ты можешь устроить лучшим образом. Просто устроить свое тело, сидеть более удобно, сидеть более правильно. То есть у тебя может быть программа, но надо сначала это тело чувствовать. Наблюдай свои чувства. Если тебе что-то не нравится, измени подход, измени ситуацию, чтобы не накапливать, потому что сам себя не замечаешь. Ты любишь себя не потому, что человек, по-моему, он так тренирует, что тренирует людей любить себя за пятерки, за оценки, за результаты. Не щади себя, получи пятерку. Да фиг вам, надо как бы вот щадить себя, наблюдать себя, комфортно себя устраивать. Никто нам не сказал, что мы пришли страдать. Это как бы вообще странная идея. Это просто так устроено, что люди себя не наблюдают. Наблюдай свои мысли, это самое сложное. А потом наблюдай вообще результаты мыслей, то есть какие ты выводы делаешь, наблюдай, какие ты делаешь действия, как ты что, наблюдай и кайфуй. Вот наблюдай и кайфуй. И постепенно зона твоей осознанности, твоего наблюдения, она расширяется. Через несколько лет ты будешь наблюдать свой микрорайон, свою корпорацию, свою область. Просто у тебя объем внимания растет. Но начинается он с себя. И в этом смысле возлюби ближнего как самого себя, это расширь зону внимания настолько, чтобы твой комфорт был мне дорог, его комфорт был просто мне дорог. Я там вложился, я там стульчик подвинул, никто не заметил, но как человек теперь сидит и свет падает вот ему на стол. Знаешь, и ты живешь в этой ситуации. И все, это так, и ты устраиваешь этот мир регулярно просто. Ну, мы, может быть, это мужская логика. Меня иногда как-то обвиняют в шовинизме, что это мужская логика творения, что как будто бы у женщины чуть не так. Советуюсь, вы знаете, устройство мира – это женская часть. Вот мужчина придумывает, женская часть устраивает. Ну, а так как мы вот гермафродичны в божественном таком проявлении, то и то, и другое от каждого из нас. От каждого из нас.
Смотри, мне кажется, что ты рассказал, что весь сейчас все, что ты рассказал, что это относится к творческому акту. Ну то да. Есть не сколько как к любви, как любовь как фон или любовь как состояние, а сколько как вот пошаговый момент сотворения себя. Правильно или нет? Или вот ты бы еще что-то добавил
для меня
в сотворение?
Это, понимаешь, это не синонимы, но это амплифицированные слова. Они друг друга усиливают. Нет этой любви без творчества, потому что без творчества нет любви. Есть как бы самотерапия, есть какие-то поломанные вещи. Это вечная попытка увидеть свою боль. А творчество, оно на любви построено. Это две разных вещи вообще. Как это, объект творения и творчество вообще, даже не объект, а как бы, но вот эти вот результаты творения, это ну, как бы модное, не модное. Любви нет, это не творчество, это как бы придумка, это на воле сделано, это еще другая вещь. Поэтому, когда я про творчество, я про любовь. Когда я про любовь, ну, как только у тебя есть любовь, есть энергия, ее надо куда-то приложить. Надо куда-то приложить, иди прикладывай все. Хоть оладушков на Пекину, это же будут те оладушки, что наконец-то ты позволишь себе спрыгнуть с диеты, понимаешь?
Скажи, вот занимаясь людьми и практикуя, ну, я думаю, что ты видишь, что не все такие, как ты, которые воспринимают кайф как естественную среду обитания. Ну, то есть, вот как бы, это моя жизнь. То есть, вот. И вот, во-первых, почему, вот, исходя из твоего, и, во-вторых, ну, как бы, возможно, это запрет, когда-то кем-то созданный. И почему люди не любят радоваться? Почему? Вот, как бы, вот этот момент. Никак решить пока.
Знаешь, вот давай даже не экзистенциально отвечу, из таких психологических компетенций. Человек ориентирован в своем состоянии на самое сильное переживание. То есть, если у тебя 5 лет назад было какое-то сильное переживание, оно становится фоновым в твоей жизни. 6 лет назад, 7 лет назад, и у тебя есть набор сильных переживаний, которые организуют твой фон. Самое сильное обеспечивает твое регулярное состояние. Горе переживается сильнее. У нас нет культуры. Раньше была культура праздников. Помните, там народные гуляния, духовные праздники. Сейчас люди, такой постмодерн, в этом его кризис. Люди праздноваться перестали, не праздновать перестали, неверие и в праздник, и в мотив, и еще во что-то. И в этом смысле отсутствие праздничности, даже праздности, потому что отдыхать-то не умеют. Упасть в диван – это не значит быть праздным. Быть праздным – это когда ты свободен и счастлив от этого. Вот, с флажком идешь, знаете, бенгальские огни палишь как бы в сентябре, в августе. Тебе не надо ждать 31 декабря, чтобы поджечь бенгальский огонь. Вспомни это, понимаешь? И вот эта ориентация на самые сложные переживания, она ведь нелогична, она иррациональная, она бессознательная. Она создает этот печальный фон, который внешним стимулом преодолеть невозможно. Более того, чем больше снаружи тебя увлекают, знаете, вот эта такая Гербалайф, или как она называется, MLM, какая, не знаю, мотивация такая, давай, а тебе от этого только хуже. Ты думаешь, кому-то так хорошо, а у меня внутри что-то гнетет. Поэтому как бы человек ответственен за свое самое сильное переживание. Если тебе грустно, не ищи причину, просто знай, где-то там у тебя грусти больше, а радости меньше. Радость по модулю вот такая, а грусть вот такая. И она тебя держит. И она, все, ничего больше. Поэтому нужна некоторая задача практик праздничных, фестивальных таких. И когда ты приезжаешь на фестиваль, где праздник кругом и все такое, ты чувствуешь, что все фальшиво. Это твоя фальшь. Ты чувствуешь, что все как-то все нарядно. Знаете, люди разгоняются для того, чтобы намеренно войти в это состояние. И те, кто разгонится за день, за два, за три, на четвертый день переживет такое экстатическое состояние. Вдруг он скажет: вау, мое счастье больше, чем моя грусть. И грусть обнулится. Вот что интересно, что негативные переживания, они обнуляются, если твой модуль счастья увеличивается.
Да. То есть, другими словами, у нас должно появиться больше праздников.
Больше праздничности внутри. Внутри.
Да. Но, то есть, тогда любой праздник, который должен у нас происходить, он должен быть праздничный. Ну, то есть, мы с тобой посмотрим. Там, я не буду брать сейчас 9 мая. То есть, как бы это...
Чувак, огромный праздник, праздничный.
Да, но он воспринимается как? То есть, как праздник, как радость, как утрату, как что, как подается. Вот на твой взгляд.
Счастье со слезами на глазах, точка.
Счастье
со слезами. Это сопричастность предкам, сопричастность этносу, культуре, территории, вообще в духу справедливости. Так нас воспитали. Я не влезаю в какие-то споры на тему того, так это все не так. Почему? Потому что для меня в моем мифе это такой праздник. Я здесь праздную мужество, волю, народ. Просто я счастлив, что я воспитан в этой культуре. У меня есть такой праздник. Я страдаю, когда я вижу, что кто-то 9 мая просто не может превратить в свою просто точку опоры для жизни. И то, что у нас происходит, слава Богу, когда я вижу там бессмертный полк, там, искренность, это все. Но она же не может не зацепить. Она всех цепляет, потому что она настоящая. Она настоящий праздник. Я же не говорю, что праздник всегда должен быть как бы с конфетти. Я не говорю, что праздник — это всегда вот как бы шуты там прыгают, там свистелки какие-то. Нет, праздник может быть тихий, но глубина переживания, счастье от того, что на Соловки приедешь, там ведь ты же не будешь там прыгать со скакалкой. Но там другой праздник, там душа там расцветает. Или я вот свой храм обрел, морской храм в Кронштадте. Я туда захожу, у меня слезы день текут. Ну день, я вышел оттуда, у меня еще текут, и слезы текут. И празднично. Там мне не до улыбок ничего, но у меня что-то ведь другое происходит.
Кстати, мне тоже Кронштадт.
Да, нет, так просто нет другого храма, все, я там завис. Я еще весь морской, для меня вся эта морская братья, я туда захожу, вот так, сейчас вспоминаю, сейчас заплачу просто. И еще Федор Ушаков, и все, просто все там, все. Это по-честному, очень... они же по воде ходили, они же как бы...
Такие ребята, да, серьезно.
Души всех, кто под воду ушел на этих досках, я там просто...
Ну, скажи, что там самого светлого в будущем?
Свет в будущем светлый, знаешь. Просто когда я предрекаю несколько тысяч лет невероятно красивой жизни людей на планете. Тысяч лет. Системно предрекаю, методично предрекаю, объясняю, почему так. Когда люди узнают про это, как бы все сходится. То вот самое светлое там, что там, знаете, мы можем быть реализованы. Что идея человеческой реализации, такая гуманистическая идея, она не фальшивая. И вот то, что каждый человек может себя реализовать, и более того, растет сообщество реализованных людей, растет сообщество реализующихся людей, вера в реализацию у большинства нарастает, да, у большинства, потому что большинство сидит и ждет, куда прятаться, в погреб куда-нибудь, там, к тушенку надо прятать, сгущенку, или выходить как бы на площадь. Так вот, количество людей растет, вовлеченность людей в практике растет. Вот это будущее, оно на нас накатывает. Да? Самое светлое в том, что нам никуда от этого не деться всем. То есть счастье придет, поэтому все, что вы точили, ногти, когти, ножи, там, все оружие не пригодится. Пригодится инструменты искусства, танец, фантазия, рисование. Знаете, навыки, которые казались аристократичными раньше, даже маргинальными сейчас, вот дальше скорее будут повседневные, обыкновенные, слава Богу.
То есть правильно ведь, что все, что раньше было искусством и где-то запредельным для кого-то, становится естественным.
Конечно.
Как бы, и применимым в повседневной жизни.
Конечно.
То есть вот, как бы, конечно. Вот здесь, сейчас. Конечно. То есть, как бы, какие-то конечно. Действия обычные, конечно. Они становятся
конечно.
Вот в этом
но раньше ключе. Медицина была кому... Часы были кому-то недоступны. Это вообще только часы. Прошло там всего 300 лет каких-то. Часы у всех разные. Вот. Не знаю, мебель новая была недоступна. Приехали господа, поставили правильные магазины. Сейчас всем как бы обновка мебели. Просто. Мы живем в красоте. Заметьте, красота везде наступает. Если раньше это была там одна вещица, там из поколения устарела, все обои старые, все. Люди обновляются регулярно. Скорость обновления выросла у всех. Сейчас люди без красоты ничего не хотят. Ну просто ничего, не работать, никто не будет работать в ужасном офисе, никто не будет жить в ужасной квартире. Обновление очень легкое. Это связано с материальным миром и также с психологическим, и также с духовным миром. Потому что духовный мир не может быть архи, он такой не консервируется.
Дочь растет?
Растет.
И приходят разные фазы ее взросления. Ну, то есть вот что-то происходит. Я видел, как робко она начинала что-то говорить, а потом я видел, как она уже более активно стала проявляться. Вот что ты заметил? Вот именно такое, знаешь, вот ключевого в воспитании девочки, вот в воспитании человека. Вот если мы не берем, что там дочь, любовь, и вот, а именно вот какую-нибудь такую особенность.
Самая большая особенность — это как второй ребенок, вторая грусть, что дитя уходит. Это грустно, боже, но это же было такое, вот дитя уходит, но это личное. Я замечаю и убеждаюсь регулярно, что если с детьми по-взрослому, то они прекрасны. Они нас понимают, они нас слышат, они с нами договариваются. Они намного более честны. Если ребенок с тобой в договоре, он выполнит свой, простите, контракт. Он от тебя того же ждет. Вот. Но он свою часть делает. И вот это дети настолько безупречны, что если с ними по-честному, то вообще никаких проблем я не вижу. Честно, я не вижу. Увлеченность, пожалуйста. Хочешь увлечь ребенка чем-то, просто потрудись объяснить, зачем. Просто потрудись. Не то, что тебе надо, а теперь ты пойдешь и будешь. Зачем? Зачем тебе это? Дети любят размышлять. И это мне очень нравится беседовать. Я рад, когда вот как-то ребеночек уходит, но появляется взрослый. И интересные размышления, интересные наблюдения, не наивные. А в это, послезавтра я поведу ребенка первый раз в бассейн под воду с аквалангом. И это вообще какое-то ввести человека в неопределенность, жизнь без опоры, учить летать. Не знаю, знаешь, если бы я был чуть как бы другой, я бы шел в педагогику. Вот я бы шел в педагогику, потому что... Ну, конечно, они какие-то священные, святые просто. Когда по-доброму? Вот это наитие, открытость. Знаете, вот это в метамодерне, вот про которое я говорю, эти качества вернутся к людям взрослым. И в этом смысле трансформация бесконечная, психологический практикум, он ведь ведет к тому. Большее доверие, вот сейчас мы слышим. Во, оказывается, доверие, наивность, простота решений вопросов. Простота, найди простое решение, называется. Это всегда очевидно. Оно всегда есть, всегда очевидно. Просто иногда надо его произнести вопреки диплому MBA, простите.
Ты в соцсетях.
Да.
Ну, как бы, ты в соцсетях. Да, вот, да. Что оно для тебя за эти 3 года? Ну, ты же вот такой, знаешь, вот.
Да, жизнь просто. Жизнь. Я благодарен. Я уже начинаю иногда гимном соцсетям, начинаю некоторые встречи. Я вижу людей, я там общаюсь со своими, не знаю, с Таней Мужицкой, мы ведем эфир, там каждый раз открываем сезон. С кем-то мы там. Я просто безумно счастлив от всего этого. Это как бы другая манера, как бы не встанешь в полный рост. Ну так общайся глазами. Как-то артикулируй что-то более ясно, когда ты не можешь влиять персоной своей, там, занимать пространство. Учит композиции, между прочим, кадр учит видеть. Это же приятно. Это культура, которая честная, честная, вот она, феноменологически честная, равная, в том числе, потому что в равностности соцсетей вырастают новые фигуры. Вдруг оказывается, что люди, которые на площадках давно завоевали кафедры, трибуны и прочее, в соцсетях никому не интересно. А в соцсетях появляются новые тренды. С другой стороны, я могу узнать жизнь. Вот чем живет молодежь? Я просто набираю, чем живет молодежь? Ду-ду-ду-ду. Такой сначала легкий шок, потом вдруг понимаешь, соотносишь, думаешь, окей, мы в наше время ведь то же самое творили, только чуть-чуть по-другому. Окей, нормальная молодежь. Нормальная молодежь. А что сейчас в философии? У меня просто когда полный каталог философских дебатов. Я живу, как знаете, в центре вселенной со своим компьютером. Везде. Там, год назад я из Таиланда с тобой беседовал. Сегодня мы смотрим, кто-то из Канады с нами беседует. Там, и так все время. Так слава Богу. Территория, границы, затраты на логистику для коммуникации. Просто не то, что они оптимизировались, они исчезли.
Ну, как ты думаешь, должна же появиться некая культура вот именно в социальных сетях? Вот, вот если мы берем слово «культура», ну понятно, что мы вот как бы мы там находимся в ограниченном, себя не представить, что... но некая культура, просто я вижу, как ты ее подаешь. То есть вот ты это специально делаешь или ну, сознательно, или интуитивно?
Не, ну я, наверное, что-то интуитивно, но у меня есть свои как бы размышления. У меня есть личный канал, да, это моя жизнь. Если меня спрашивают, почему, например, мои старшие братья, я говорю, не знаю, это моя экзистенциальная открытость. С другой стороны, я как-то взял, скачал, есть такая опция, свою историю, разложил и обалдел. Я вижу, у меня есть архив моей жизни просто в фотографиях, в постах, в текстах. Мне не надо вести дневник. Я дневник веду, вот что я делаю. То, что к нему присоединяются, да слава богу, у меня есть люди, которым это интересно, которые также, которых я как-то заряжаю. Тут у меня мне интересно, например, отследить, что новость о защите докторских диссертаций в нашей аспирантуре собирает примерно в два раза больше лайков, чем новость о том, что кто-то из гламурных девиц российского бомонда рисует нейрографику. Понимаешь, и вдруг я понимаю, что сообщество, общество, на которое мы привыкли чуть-чуть смотреть, оно падает, оно разлагается. Наука интересует сильно больше, чем вот эта светская вся желтизна. И это ведь красиво. Я тренды вычисляю через это. Но есть как бы в тех же соцсетях как бы профессиональные группы, там собираются люди, там есть возможность общаться. Мне кажется, это спасибо за социальный, за этот материализованный виртуальный мир. Это ведь коммуникацию, когда ментальное поле материализовали. Вот что такое интернет.
Интересно. Интересно, как все это как бы будет разворачиваться.
Как будет разворачиваться, так же, как жизнь. Каждый находит свои коридоры, каждый находит свои аудитории. Ты ведь приходишь со своим интересом. Есть прекрасные сообщества философские, в которых я состою, сижу, доктор наук, слушаю ребят, как бы мозги прокачиваю прям, ну, немерено. Хочешь послушать каких-то лекций, да сейчас, пожалуйста, тебе книгу уже расслушали, там, включаешь, ложишься, слушаешь что-то такое сложнейшее просто через этот же канал. Ну, сложнейшие вещи, которые, ну, просто ты не можешь это услышать в аудитории, ты не попросишь человека два раза повторить то, что ты не понял. Тут ты чуть-чуть отмотал, говоришь, о боже, какие мысли. Я не знаю, за последние 5 лет, наверное, 3 раза прокачал свое там, университетское образование. Я не вылезаю из этого потока сложнейшей информации, которая из интернета приходит. Когнитивно сложной, вот просто по мудрости своей глубинной.
Паша, у нас 5 лет про развитие. Мы как бы в этом году это Марк мне Кукушкин, мы были когда в Питере, он же тоже был, он говорит, слушай, Коля, я что-то посмотрел, а у нас 5 лет. Я говорю, Марк, я даже не заметил, что 5 лет, то есть так быстро прошло. Ну, сделай какое-нибудь пожелание нам, то есть вот мы у ребят иногда с теми, с кем мы долго сотрудничаем, хотим пожелания, да, вот для проекта про развитие.
Проекту про развитие, знаешь, что павильон. Вот павильон, знаешь, такой, когда вот я себя так вижу, когда вот здесь ты сидишь, снимаешь, а там стоит павильон, куда я могу прийти и посмотреть. Я желаю павильон, передвижной павильон, дублицируемый павильон про развитие, чтобы в местах, в центрах развития висел экран, и там шел канал про развитие. Потому что прекрасные люди, сияющие глаза, интересные вопросы, любопытные ответы. И в этом смысле для меня про развитие – это одна из возможностей черпнуть сущностной и информации от таких же, как я, от людей, которые заняты развитием. Вот, и я благодарен каналу, тебе, Марку вообще, что это есть. Ну, потому что не расслышишь ведь всех, когда все вот в режиме такого реального времени. Да?
Паш, спасибо.
Про творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции,
про развитие. С Николаем Данном.